Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех наших слушателей. В настоящее время обстановка в Мариуполе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Именно так ситуацию в городе во время встречи с президентом Путиным охарактеризовал министр обороны Шойгу. Город, со слов Сергея Кужегетовича, зачищен от радикалов и иностранных наемников. Остатки группировки «Азов» — в России против «Азова» возбуждено уголовное дело — заблокированы на Азовстали. Собственно, что будет дальше с Мариуполем? В Мариуполе будем разбираться прямо сейчас, прямо в этом часе с гостями нашего эфира. Но сначала предлагаю послушать фрагмент этой рабочей встречи Владимира Путина, президента России, и Сергея Шойгу, министра обороны России.
Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. То есть предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов.
Мы продолжим разбирать подробную ситуацию, насколько что, где, как обстоит, чего очень важно, вот самое, наверное, важное, чего ожидать. На связи со студией «Радио Спутник» Александр Гаюк, внештатный фотокорреспондент информационного агентства России сегодня в ДНР. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Владимирович, ну вот теме Мариуполя много очень внимания. Рабочая встреча была очень во многом посвящена именно ситуации в этом городе. Расскажите, пожалуйста, какая обстановка? Как ощущается опасность или, наоборот, отступила? Что является или, наоборот, что не является угрозой? Грубо говоря, какая атмосфера?
Ну, если вкратце, то ситуация намного лучше, чем, скажем так, неделю, полторы-две назад. Заметное улучшение в том плане, что со всех окраин города Мариуполь уже начинает возвращаться цивилизация. То есть были организованы группы, которые убирают город, осколки, разрушения. Группы МЧС начинают сносить поврежденные дома. То есть город снова преображается, переходит в мирное русло. На улицах появились люди, раньше их вообще нигде не было. И что самое, наверное, печальное, но важное, стали с улиц убирать трупы, которые по месяцу лежали убитые, и никто их не мог похоронить, потому что люди, постоянно находились в подвалах под обстрелом, у них не было ни секундочки выйти на улицу даже, чтобы хотя бы подышать свежим воздухом. И вот сейчас я вот замечаю, что вот на многих улицах стали убирать эти трупы, и люди, которые проходят, особенно с детьми, им уже как-то уже более комфортно себя чувствовать, потому что, ну, сами понимаете, и внешний вид не очень, и запах по улицам просто жуткий, что от всего вот этого, поэтому...
Александр Ильич, а вот можно уточнить, мне кажется, это достаточно важный момент будет, а кто этим занимается? Это какая-то централизованная организация, или представители военных, или население само каким-то образом тоже облагораживает? Ну, приводит в порядок, насколько это сейчас возможно?
Если говорить о телах, то изначально этим занимались сами гражданские, возле которых, собственно, это все находилось. Они самостоятельно находили какие-то там данные этих людей и на крестах их писали. Ну, либо если документы были, они это у себя сохраняют до того, как появятся ответственные органы за этих людей. Вот, и пытались их похоронить в ближайших парках, за домами и так далее. Сейчас этим занимаются, я так понимаю, некоторые военные, и даже вот видел машины «Черного тюльпана», это коммунальные службы. В плане уборки города сначала пытались заниматься местные жители, но чисто возле своих дворов. После этого, когда уже стало более-менее спокойно, официально власти ДНР нанимали людей, то есть их временно трудоустраивали, выплачивая за зарплату достойную. И эти же люди, горожане, за деньги уже убирают весь город. Понятное дело, что, как всем известно, Азовсталь осталась оплотом нацизма. И, к сожалению, там идут тяжелые бои. И эти бои слышны на весь город. Соответственно, как бы спокойно на окраинах не было, все понимают, что какая-никакая ответка иногда может оттуда прилететь.
Татьяна Ильич, а вот можно здесь вас попросить поподробнее рассказать о том, ну вот как можно охарактеризовать настроение, что ли, общее? Я понимаю, что слово, оно не самое, конечно, удачное, но тем не менее, ведь действительно, с одной стороны, как вы подметили, по сравнению с тем, что было две недели назад, разительные изменения, хотя бы в том, что люди появились на улицах. С другой стороны, вот действительно совсем неподалеку есть еще выстрелы, слышны, и это все тоже, опять же, выливается в человеческие потери.
Да, ну, скажем так, в плане потери это уже скорее крайне единичные случаи. Я думаю, даже большей частью в том, что очень большая территория остается неразминированная. Тысячи и тысячи боеприпасов остались в жилом секторе. Естественно, люди, которые сейчас выходят из подвалов и начинают вести активную деятельность в поиске еды, воды, пытаются самостоятельно эвакуироваться в более безопасную часть города, либо вообще из Мариуполя, вот, они по пути могут случайно наткнуться на неразорванный боеприпас, либо, более того, часто встречаются случаи, когда остаются растяжки. То есть азовцы, уходя, после себя не только оставляли сожженные дома, но еще и растяжки. И ты, когда заходишь в квартиру, можешь там подвинуть какой-нибудь стол, а как-то там граната, и минус один. К сожалению, таких случаев еще много. Но в целом, я считаю, что если говорить о настроении населения местного, оно начинается уже выравниваться. Понятное дело, что вначале они были возмущены, то, что вот война пришла в их город, они остались кто-то без жилья, без работы, кто-то потерял родственников. Но сейчас уже приходит всеобщее понимание, в какой ловушке они находились до начала даже боевых действий, они просто не осознавали этого. И сейчас, когда видели, когда как себя ведут украинские военные, прикрываясь живым щитом из людей, и как ведут себя русские военные, которые даже во время боевых действий пытаются их подкамливать, эвакуировать и так далее, они понимают, кто на самом деле их защищает. И вот это общее понимание, оно уже, я бы сказал, в целом больше всеобщее уже.
Александр Ильич, еще такой момент хотелось уточнить. Не буду говорить, что который именно раз, но тем не менее вот очень активно всплывает вот в этот день, в последние пару дней, возможный вопрос возможных переговоров. Как следят за этим моментом? Насколько это, ну как это сказать, вдохновляет или наоборот мешает? Потому что для людей, которые ведут военные действия, а тут периодически слышны разговоры о том, что будут вестись переговоры. То есть вроде как возможно то, что делалось, может делать зря. Вот этот момент переговоров, условий переговоров, про которые тоже есть отдельные тезисы, есть отдельные заявления. Насколько это все существует, нависает или направляет?
Ну, любой военный вам скажет однозначно, даже самый плохой мир, он лучше, чем хорошая война. Ну, в данном случае все понимают, насколько сильно затянулся этот конфликт, который 8 лет претерпели на Донбассе, под периодическими обстрелами, которые влекли с собой постоянную потерю жертв среди военных и гражданских. И мало кто хочет на самом деле этих переговоров. Понятное дело, что высшее руководство за то, чтобы все-таки мирным путем решить этот конфликт и закрыть вопрос по Мариуполю. Но учитывая то, что национальный батальон Азов крайне категоричен. Я сомневаюсь, что что-то у них получится, хотя бы потому, что им уже не раз предлагали выйти по гуманитарному коридору, предлагали сдаться. Вот они сколько раз отказывались. Крайний раз буквально вчера им предлагали выйти без оружия, но они не воспользовались. Поэтому бесконечно постят какие-то сообщения о том, что вот они это защищают, требуют гуманитарный коридор, требуют военную помощь. То есть о чем можно говорить, если им прямо им текстом говорят, мы вот даем коридор, они мне не воспользовались, но при этом они все равно требуют какой-то другой коридор.
Есть какие-нибудь ожидания по поводу того, каким образом это может разрешиться? Потому что, были слова Владимира Путина, прям цитата достаточно такая громкая, заблокируйте эту промзону так, чтобы муха не пролетела. Это было сказано как подкрепление тех слов, что вести боевые действия будет опасно, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих российских. Но, тем не менее, вот этот момент, как-то относительно ожиданий, есть какое-то время? Или поставлено на паузу? Что ли? То есть, когда эта мысль дойдет до людей, которые находятся внутри Азовстали, тогда и дойдет. Или каким-то образом есть полупримерный план? Потому что Шойгу озвучивал несколько дней, 3-4 дня, если я правильно понял. На месте как это воспринимается?
Скажем так, есть понимание, сколько человек может прожить без еды и без воды. Вот, насколько мне известно, запасы еды у них еще присутствуют какие-то, но с ладони там уже совсем туго. И, соответственно, их можно просто взять измором, подождать, пока закончится полностью еда, вода. Собственно, топлива у них, чтобы выезжать на технике, у них нет. Они смогут передвигаться только пешком. И, соответственно, сколько бы они там не могли с собой взять, слишком много будет припасов, они с собой не утащат. И остается действительно, если так по-хорошему, подождать там, максимум месяц, они либо вымрут, либо сдадутся.
Александр Ильич, такой тоже важный момент,
Я просто поддерживаю, в принципе, эту самую идею, она сама по себе интересна. Намного проще сберечь жизни бойцов, каждая жизнь, она неоценима. Но, с другой стороны, если есть возможность заблокировать все-таки эти все ходы и просто ждать, пока азовцы начнут подавать признаки того, что они хотят сдаться в плен, лучше, наверное, все-таки сделать так, как сказал Владимир Путин.
Я вот именно этот как раз момент хотел чуть более подробно у вас уточнить. Насколько это, на практике возможно? Потому что одно дело как-то представлять или гипотетически выражаться, заблокировать входы-выходы. На практике это возможно сделать? Никаких потайных каких-то ходов или каких-то еще чего-то такого? Вот вы, как человек, который на месте, что называется, работает, расскажите.
Есть ряд промышленных коммуникаций, если прям сильно извратиться, то они, конечно, могут в ближайшее время найти этот выход и уйти. Явно это будет не очень удобно, там, вплоть до канализации. Но, опять же, если они этот вопрос возьмут на вооружение прямо сейчас. Если они еще будут какое-то время мешкать, то наши военные все эти ходы-выходы найдут. Однозначно и у них есть все эти карты. Как бы там ни было, это можно все обнаружить и найти. И за какое-то время полностью перекрыть входы. Естественно, там нужно какое-то все равно время, ресурсы человеческие, чтобы контролировать все входы-выходы. Но чисто технически это возможно.
А вот есть еще такой очень достаточно в последнее время резонансный момент, аспект той ситуации, которая сложилась в Мариуполе, это иностранные наемники. Частично некоторые из них находятся на том самом заводе «Азовсталь». Некоторых ловят, показываются... Вот я хотел сказать в плену, но тут какие-то ведь особенные есть формулировки в отношении их, международными конвенциями предусмотренные именно для наемников. Вот скажите, пожалуйста, насколько этот фактор воспринимается? Насколько их будущее рассматривается как возможный потенциальный обмен? Или что-то дальше с ними будет сделано? Вообще, насколько это интригующий, любопытный или просто, особенный фактор наличия иностранных и наемников? Причем некоторые из которых находятся уже задержаны, пойманы. Я опять же в формулировках здесь буду плавать.
Ну, учитывая неоднократные попытки эвакуировать VIP-персон завода, говорят о том, что однозначно они там еще остаются. Какая-то часть выживших этих наемников, возможно, высокопоставленных лиц иностранного гражданства, естественно, что они будут пытаться каким-то боком все-таки, наверное, сдаваться. Потому что жизнь, она все-таки одна. В нашем смысле, конечно, было бы лучше, естественно, их взять живьем и потом все-таки провести обмен, потому что, ну, в любом случае, однозначно, все понимают, наши братья есть в плену украинской армии, и их надо вернуть любой ценой. И, к сожалению, придется некоторых этих иностранных товарищей поменять, которые нам соседние товарищи.
Вот. Ну, в кавычках, естественно, да.
Поэтому какую-то часть придется отпустить, а какая-то часть, возможно, все-таки останется и будет нести судебную кару, я так надеюсь.
Ну да, там уже в соответствии с теми, опять же, документами и конвенциями, которые предусмотрены международной правовой системой. Александр Владимирович, вам спасибо огромнейшее за комментарии с места событий. Александр Гаюк, внештатный фотокорреспондент информационного агентства России сегодня в ДНР в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, я Татьяна Кухарева, автор программы «Уроки демократии», где мы обсуждаем самые важные американские новости ушедшей недели. Что происходит в США сейчас, что из этого для нас важно и как переводить на русский с языка американской пропаганды. Давайте держать друзей близко, а американских коллег еще ближе.
По воскресеньям с 15 до 17 «Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой на радио «Спутник».
Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Одно из самых последних сообщений относительно того, как происходит и что происходит в Мариуполе, это то, сказанное Сергеем Шойгу, слова о том, что с завода «Азовсталь» пока не вышел никто. Хотя возможность для этого предоставляется. Но вот как только что внештатный фотокорреспондент России сегодня Александр Гаюк, который работает в ДНР, рассказал, все есть, обо всем предупреждают, но ситуацией не пользуются те, кто находится на «Азовсталь». Мы продолжим же. И с нами на связи Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Валерьевич, давайте начнем с того, что вот сама ситуация в Мариуполе фиксирует успехи. Насколько это важно, насколько это стратегически важно, не только для непосредственно города, освобождения города от радикалов, а в целом, насколько это может повлиять еще и на всю ситуацию в регионе, на юго-востоке, на востоке, на Украине в целом?
Ну, надо иметь в виду, что на освобождении Мариуполя было задействовано 12 батальонов тактических групп. Вот, сейчас для блокады вот этого завода, промышленной зоны, можно будет оставить, ну, незначительную часть из этих сил. Остальные, может быть, могут быть направлены для действий против ВСУ в районе западнее Донецка. То есть под Авдеевку, под Попасную, вот туда вот. Я полагаю, что это будет сделано сейчас, перегруппированы эти силы. Что касается самого этого промзоны «Азовсталь», особенно его подземных сооружений, то бой в катакомбах это всегда сопровождается большими жертвами со стороны атакующих. Поэтому, скорее всего, причиной того, что решили заблокировать, состоит в том, чтобы исключить вот эти потери. Кроме того, у тех, кто заблокирован в подобных сооружениях в катакомбах, у них, как правило, выхода нету, поскольку все выходы могут быть контролируемы. Выйти крупной массой с целью прорыва вот из этого вот такого котла через узкие проходы крупных масс войск одновременно ввести в бой невозможно, поэтому заблокировать можно будет все эти проходы, выходы небольшими силами. И это будет позволить, с одной стороны, решить задачу на юго-востоке Украины быстрее, я имею в виду вот в районе основной группировки ВСУ, так и, с другой стороны, поставить их перед необходимостью сдаться, поскольку сколько они там могут сидеть. Вот то, что факт, что наносили удары бомбами ПАП-3000, то есть весом бомбы в 3 тонны, говорит о том, что поражались наиболее важные объекты жизнеобеспечения. Там, возможно, уже выведена из строя электроэнергия, электрическая энергия, они сидят в темноте. Возможно, уже выведены из строя источники воды, а без воды они существовать не могут. Могут ли там натаскать какое-то количество воды в баллонах, заранее могли там натаскать, но много их не натаскаешь, нужен нормальный источник воды. Без воды человек может существовать, ну, несколько дней, потом он погибает. Поэтому у них не будет выхода сейчас, кроме как в ближайшие дни сдаться. В противном случае их ждет смерть либо от жажды, либо, значит, от боя при попытке выхода.
Да, при попытке. Константин Валентинович, а вот цифры, которые называются относительно числа находящихся на Азовстали, они не пугают ли несколько тысяч человек, если, опять же, я правильно понимаю и правильно считываю информацию, насколько практически все это, ну, опять же, если смотреть в будущее, в какой-то максимально безопасный для российских военнослужащих, для ДНРовских военнослужащих вариант рассматривать, насколько вот такое количество людей можно, ну, уж простите меня за слово, принять одновременно и потом дальше уже, опять же, обеспечить безопасность всем. И вот, опять же, следуя словам Владимира Путина, обеспечить максимально, ну, как по возможности, прием человеческий и комфортный.
Ну, вы понимаете, у нас уже несколько тысяч этих пленных.
Угу. Вот поэтому как раз и вопрос в том.
Ничего страшного, еще примут. Ничего страшного. Это задача решаемая. Для этого создаются специальные пункты сбора военнопленных. Там создают соответствующие условия для их существования. Например, там в палатках могут они пока размещаться. Сейчас теплая погода, теплая погода. Вот. Поэтому там все это решается. Задача, для этого существуют соответствующие нормы. Под эти нормы выделяют соответствующие силы и средства. Существуют соответствующие руководящие документы, в которых определяется порядок приема военнопленных и их размещение в соответствии с нормами Женевской конвенции. Так что все тут все в порядке.
А, Константин Владимирович,
Что?
Я хотел уже следующий вопрос задать, завершить, пожалуйста.
Вопрос, там не так уж много, там не 2000, там не несколько тысяч.
Ага.
Там, по данным Министерства обороны, находится где-то около 2000 человек всего-навсего. Это немного.
Я хотел уточнить такой момент, он тоже практического толка по большей части. Вот все-таки любая военная операция, это очень сложная, максимально сложная операция, тем более для человека не из военной области, она еще сложно понимаемая. Насколько вот возможен вариант заблокировать промзону, обеспечить вот эти, полностью перекрыть входы-выходы, насколько уж, простите, у российских вооруженных сил есть опыт? Потому что боевой опыт, это в конечном счете то, что потом может стать причиной либо, увы, гибели, либо, наоборот, спасенных жизней для военнослужащих. Вот насколько здесь достаточно опыта ведения подобных операций, и насколько есть уверенность, что безопасность будет максимальная?
Похожая ситуация у нас складывалась в Сирии неоднократно, и мы успешно решали. Вот, более того, я хочу напомнить, что именно Дворников, генерал Дворников, генерал армии Дворников, как раз решал эти задачи в Сирии. Поэтому я полагаю, что этот опыт у нас есть, этот опыт, в первую очередь, сирийский, отчасти чеченский, и он будет в полной мере использован. Нет особых проблем с блокадой подобных мест. Попросту говоря, в районах выхода из этих вот сооружений ставятся блокпосты вот, с группами усиления, которые контролируют выход. И как только появляется кто-то на выходе, по ним применяют оружие, если они не выходят с белыми флагами, и уничтожают. Там ведь не требуется много. Представьте себе, ну чисто технически, это выход из туннеля. Выход из туннеля достаточно маленький, узкий, там небольшие выходы. Ну, за исключением главного входа. В районе главного входа там и танки могут стоять наши, которые могут контролировать. Да и они особо не нужны, бронетранспортеры могут стоять достаточно вполне. А там узкие входы, ну, шириной, там, представьте, выходы из квартиры, там, может, чуть пошире. То есть выходить может максимум 2 человека сразу, ну, 3 человека сразу. Достаточно поставить пулемет один, и он полностью открывает этот выход.
Угу.
Поэтому это не есть проблема. Тут проблема заключается в другом, сейчас будет заключаться. Чтобы не получилось так, что они решились бы крупной массой на штурм, вот, и хотя тут некоторые люди утверждают, что там нет гражданского населения, а вдруг оно там есть. Вот, и погонят впереди себя гражданское население. А могут они сделать еще один финт, как говорится, вариант. Это Одессы перекинутся гражданскими, выходить могут. Тоже такой может быть вариант.
Татьяна Ильич, у нас полминутки буквально остается. Тоже не могу не спросить вас про иностранных наемников. Вот к ним какое отношение? Есть какие-то ожидания? Потому что там очень сложное по конвенциям, по международным документам к ним отношение.
Начнем с того, что эти наемники, которые там находятся, к ним никакой сложности нету.
Я имел в виду вот чисто юридический момент.
Я имею юридический момент. По отношению к этим лицам никакие женевские конвенции не распространяются на этих лиц. Они являются военными преступниками просто по факту участия в наемнической деятельности, как в качестве наемнической деятельности, в военных действиях на стороне.
Александр Ильич, вам прошу прощения, Константин Валентинович, вам спасибо огромное. Время заканчивается. Вы Константин Севков, Вирадио Спутник.